Добрый день, уважаемые телезрители! С вами вновь «Первая цифровая» и я ее ведущая Виктория Макарычева. У нас в гостях сегодня Яна Крухмалева, эксперт в области риск-менеджмента и цифровизации. Яна, добрый день!
Добрый день!
Вы сегодня для нашей передачи такой нетрадиционный гость. У нас обычно представители мужского пола, IT-директора, а вы у нас сегодня представитель бизнеса, да, причем бизнеса не, тоже не в стандартном виде, да, а вот риск-менеджмент. Яна, что для вас цифровизация?
На самом деле понятие цифровизация, этот термин вошел в лексикон недавно, хотя как таковое явление это существовало уже очень давно. Автоматизация бизнес-процессов – это все то же самое. Но все время придумывают люди какие-то новые хайповые термины, чтобы приподнять статус явления. Автоматизацией мы занимаемся уже много лет и в производстве, в разных нефтегазовых компаниях я внедряла систему по управлению проектами. Собственно, риск-менеджмент – это такое новое направление, которое у нас появилось в компании несколько лет назад. Мы занимались реализацией крупных международных проектов, и там было требование иностранных акционеров, что мы должны заниматься так же, как и они, со своей стороны, риск-менеджментом, проводить оценку рисков, распределять ответственность между нами. И то есть мы поняли, естественно, что надо что-то с этим делать, но сразу расскажу такой пример приведу. Да, вроде как поняли, но не до конца оценили всю сложность этого явления. Риск-менеджмент – это серьезная такая работа, которая требует не только таких важных компетенций, но также понимания со всей серьезностью этого вопроса, что это нельзя просто взять для галочки что-то там, вот кто-то анализирует формально, да, это часто превращается все в профанацию. Был такой проект всем известный «Южный поток». Он был инициирован в 2007 году. В 2009 году был подписан Евросоюзом третий энергопакет, пакет документов, который предполагал, формально это означало, что одно юрлицо не может быть одновременно оператором газопровода и продавать по нему же газ, то есть и владеть трубой, и газ по нему пускать. Якобы все это было направлено на либерализацию энергетического рынка. Но с нашей стороны, да и со стороны акционеров европейских, никто не думал, что воспользуется кто-то этим юридическим нормативом и как-то применит это в плане саботажа.
То есть в карте рисков такого риска не существовало?
Риск существовал, но его вероятность оценили как небольшую. Ну, в принципе, это логично звучало. Кто-то считал, что разве европейцы будут сами себе противоречить, им же так нужен наш дешевый газ, зачем им эти юридические всякие требования включать в ход, применять против нас. Кто-то полагал, что да, это может выстрелить, но так как классический анализ рисков, он предполагает, что собирается ряд экспертов, они выставляют свои баллы, и нечто среднее, потом оценку выявляют и начинают ранжировать риски. То есть из вероятности, исходя из ее оценки, понимают, насколько риск критичен. При усреднении вот эта средняя температура по палате как раз показала, что риск несерьезный, можно никаких мер не принимать по нивелированию. Хотя реально это небольших денег стоило. То есть разбить на два юрлица, взять там, оформить саму трубу на какую-нибудь неаффилированную компанию, это все можно было легко сделать, но не придали этому значения. Итог такой, что уже где-то начиная там с 2011-2012 год пошел активный такой саботаж. Но уже в конце 2014 года, в декабре, ничего не оставалось, как объявить всему миру, что проект «Южный поток» закрывается, и мы переориентируем трубу на Турцию. Этот опыт такой был серьезный, серьезные финансовые потери, и всем стало очевидно, что надо что-то менять в риск-менеджменте, надо более серьезно к этому подходить. У нас, допустим, появился такой инструмент, который в мире не используется в этой области. Коэффициент конкордации Кендалла, математический инструмент в статистике применяется, помогает оценить степень согласованности экспертных мнений. И вот там, где мнения расходятся, у нас автоматически подсвечивается риск, что над ним надо поработать, его надо обсудить. Либо какая-то часть просто не в курсе всех дел, а какая-то часть экспертов более глубоко владеет информацией, понимает ситуацию, и тогда надо уже руководителю проекта принять решение. Все-таки критически, значит, начинаем работать с ним. Это такая наша инновационная вещь была. Также у нас появилось такое понятие, вот в риск-менеджменте есть глобальная проблема. Все задаются вопросом, а как же оценить эффективность системы риск-менеджмента? Она же прибыль не приносит, да. Она требует затрат. Я вообще называю все эти системы, это Боинги в запчастях. Вот импортные, почему у нас вообще на русский софт сейчас ориентация идет глобальная? Во-первых, в свое время, когда я на Балтийский СПГ согласовывала закупку импортной системы американской, процедура согласования только для того, чтобы перейти к тендеру, проходила 9 месяцев. В рамках импортозамещения, у нас это давно тренд взят, мне разрешили в качестве исключения, все-таки международный проект, он тогда предполагал участие иностранного акционера, нам разрешили, все, покупайте эту систему. Я уже довольная, все, ура-ура, бежим готовить тендерную документацию. И тут сублицензиар этого программного продукта основного говорит: вы знаете, вы под санкциями, они вам не продадутся. Такой вот сюрприз. Первая угроза – это санкции. И причем на сегодняшний день, несмотря на вот эти все прецеденты, ну, взять там силовые машины, которые на SAP-системе работали, в облаках всю информацию держали, попали под санкции, и юридически их просто отрезали от их информации. А информация компании – это серьезный такой актив. Все продолжают верить свято, что их эта история не коснется. Вот это, конечно, забавный момент. Понятно, что импортные системы можно использовать, но есть нюансы. Надо очень грамотно подходить к этому вопросу. Во-первых, это должен быть ограниченный контур. Это на серверах заказчика должно все разворачиваться, ни в коем случае, ни в каких-то там облаках. Плюс это, скорее всего, уже история использовать то, что было куплено когда-то. Зачем от этого отказываться, если оно закуплено? Другой вопрос, что обновленные версии какие-то не будут доступны. Но это на самом деле и не проблема. В свое время с Oracle, когда я внедряла в одной из компаний нефтегазовых эту систему, я столкнулась с такой проблемой, когда я попросила, мне не нравился некоторый функционал в системе календарного планирования. И вендора я попросила, говорю, нельзя вот там вот прям в Oracle позвонить как-то и попросить, ну, там малейшая заточка системы под нас. На что мне товарищи говорят: вы знаете, для Америки и России это такой маленький рынок, что они ради вас даже не пошевелятся. Хотя там действительно доработка была просто примитивнейшая, простая. При этом она бы улучшила их продукт. Они могли бы потом в тираж это в новую версию включить. Я спросила: а извините, у меня вот техподдержку я оплачиваю Oracle зачем-то, еще техподдержка сублицензиару, который внедряет нам эту систему, а вот Oracle я за что плачу? Ну, с вами все понятно, вы мне там настраиваете все это, помогаете нам персонал обучить, а эти что должны в ответ за эти деньги делать? Они, вы можете написать письмо, либо еще обновленные версии. И вот в тот момент я поняла, что, ну, на письма, во-первых, они не ответят, бесполезно писать. На тему обновленных версий я изначально понимала, нам бы хоть там с 6-й версией прямовой расправиться, чтобы народ ее полюбил и активно в ней работал.
А вообще вот этот тренд ввиду там внешних факторов, да, внешних рисков, тренд на российском рынке, по вашему мнению, все-таки это внутренний контур системы, поддержка этих систем своими специалистами, если мы говорим про внедрение технологий, либо это все-таки привлечение внешних консультантов?
Вообще, в целом, наши топ-менеджеры в большей степени почему-то предпочтение по-прежнему отдают импортным и производителям софтов, и консультантам. Это какое-то вот, ну, такое, знаете, пережиток прошлого, преклонение перед Западом. На самом деле сейчас уже тренд меняется в сторону российского производителя. С точки зрения софта, почему больше доверия к российским? Многие корпорации, которые не под санкциями, они все равно отдают, ну, не могут покупать себе импортный софт. Связано это с тем, что есть угроза кибератак через систему.
Да.
Российский софт, есть определенные требования, которые предъявляют корпорации, компаниям, разработчикам. Во-первых, они должны входить в реестр российского ПО. Плюс ко всему, компания должна пройти сертификацию, или как-то это называется, лицензию в стека. И на этапе внедрения системы, когда уже систему вводят в эксплуатацию, должен быть сертификат ФСБ. А вот это самый важный момент. Сертификат ФСБ предполагает, что продукт прошел проверку в лаборатории, все коды, естественно, отдаются в эту лабораторию, и идет проверка на наличие всяких закладок, кибер, каких-то там вредоносных кодов и вирусов и так далее. И, конечно, службы безопасности крупных компаний, они доверяют, когда есть сертификат ФСБ, все, мы можем спать спокойно и не думать, что там сейчас может какой-то сюрприз у нас всплыть. Конечно, тренд меняется на российских производителей в плане консультаций, консалтинга как такового. Но лично я вообще иностранцам не доверяю. Все-таки с ними надо, у них надо учиться, но с ними надо осторожно.
Брать лучшие практики.
Да. Нельзя, как мы привыкли, вот все, они, раз они иностранцы, значит, они сделают все в лучшем виде, и все будет прекрасно. Вот на Южном потоке яркий пример. Консультантом по анализу рисков была иностранная компания. Ну, от этого легче не стало. Нельзя просто удаленно все сложить на них и думать, что вам при этом ничего делать не надо. Еще как надо, надо участвовать во всех процессах. Где-то они свой опыт поделятся опытом, где-то вы свои знания и компетенции примените. Тут совместная работа плотная.
Какие цифровые решения, какие цифровые продукты помогают нам управлять рисками, внедрять методологию риск-менеджмента? И вообще, на чем вы сейчас сосредоточены в рамках своей деятельности?
Если говорить про сам анализ рисков, я бы сказала так. Я нашла российский продукт. Долгое время мне навязывали импортную систему иностранные акционеры. Но когда мы поняли, что мы под санкциями, значит, вариантов нет. А там была пропаганда всяческих систем, которые на рынке существуют, основанные на методе Монте-Карло. Я совершенно против этого метода. В российской действительности он не работает. Совершенно он нам не пригоден. Я не понимаю вообще, почему он в таком тренде на Западе. Видимо, все-таки у них более педантично все выстроено, слишком стабильно все. У них существует статистика по рискам. Не надо экспертно вероятность определять, а можно в бигдате посмотреть, как часто это событие происходит, и оценить его вероятность. У них хорошие графики, у них эта культура уже давно появилась, и графики качественно провязаны, есть критический путь, финансы привязаны к графику, ресурсы, люди. Тут все хорошо. Может быть, поэтому метод и работает. Но у нас...
Без исторических данных, без...
Да, вот все умалчивают. В июле в прошлом году вышел федеральный закон номер 209 о том, что во всех ПАО должен быть риск-менеджмент. С этого момента это бум какой-то. Появилась куча консультантов на российском рынке, которые всех обучают риск-менеджменту. И всем говорят одно, что нужен количественный анализ. Есть качественный, на котором я настаиваю, это более простой инструмент. Есть количественный, это вот тот самый метод Монте-Карло. Они все, консультанты, говорят одно, что, ребята, количественный метод самый лучший, более качественный, более результативный дает анализ. На самом деле они умалчивают одну простую вещь. Входными данными в эту систему Монте-Карло являются все те же экспертные оценки. Не имея статистики, мы получаем на выходе просто ну, что-то непонятно среднее. В реальности в России те, кто применяет этот инструмент, на самом деле это такой антидепрессант для руководителя проекта. Рисуется картинка Монте-Карло, подгоняются данные, естественно, там риски привязываются только самые незначительные. У значительных снижается вероятность, чтобы в итоге инвестору доказать, что проект в принципе пригоден. Он выполнится в срок, да, в рамках бюджета. Мы нашли после долгих поисков российский продукт. Я была удивлена, что он уже 5 лет на рынке существует. Попробовали его 35 стран мира, а мы только узнали. Продукт RiskGap ребята наши разработали, за что гордость большая. Сейчас я больше на них сосредоточена. Ну, конечно же, это долгие процедуры, опять согласования будут. Надо показать успешные кейсы, где он уже себя показал. То есть кто-то первый должен сделать этот шаг. Кто-то из корпорации должен, невзирая на то, что там у них нет в копилке большой корпорации, попробовать его все-таки. У нас вот в корпорациях есть главная проблема. Мы все очень боимся брать продукты, которые представляют из себя что-то инновационное. Нам хочется, чтобы вот ну, кто-нибудь там, какая-нибудь компания известная уже попробовала, и мы тогда тоже у них копернем.
Как бы ну, они тоже такой все... подход, да.
В принципе. Ну, это такая политика безопасности. В плане риск-менеджмента вот этот продукт, он решает вопрос, в принципе, создания единого реестра рисков, проведения анализа рисков, но потом с ними надо что-то делать. Вот есть огромное количество рисков, у нас создан классификатор по рискам, риски операционные, риски проектные, есть риски по функционалу, там, юридические, финансовые, какие-то проектные риски по стройке, есть риски, которые связаны с финансовыми показателями, их, в общем, очень, во-первых, они по уровням делятся, во-вторых, по виду деятельности, по функционалу, с этим программа работает хорошо, но когда мы выявили топ лист каких-то вот критических рисков на проекте, нам дальше нужно что-то с ними делать. Плюс ко всему, оценку вероятности – это одна проблема, которую надо решить, но уровень риска определяется, есть второй показатель – это величина ущерба в случае, если он произойдет. Вот как оценить эту величину ущерба – это тоже вопрос. Ну, приведу примеры. Есть успешные такие продукты. Мне очень нравится кейс у компании Ива. Дэвид Ян создал. Мне очень нравится это решение. Например, они прогнозируют с помощью системы, с помощью семантического анализа переписки сотрудников, прогнозируют увольнение сотрудника. Это важный момент для HR, например. Они не должны судорожно, когда человек вдруг какой-то топ-менеджер уходит, искать ему замену, а это часто случается вот вдруг, действительно, перед фактом уже. Ни один топ-менеджер, честно, заранее не скажет, что я там вот скоро уйду. Так что, если мы заранее можем там за 3 месяца понимать, что скоро он планирует уйти, что-то ему не нравится в компании, мы можем пересмотреть систему мотивации его, либо заранее готовить ему смену какого-то человека, который будет обладать всеми теми же компетенциями, опытом, и не будет разрыва во времени, когда проект идет у нас на полном ходу, а руководитель проекта ушел. Вот этого зазора не должно быть временного. Это серьезный инструмент. Есть технологии искусственного интеллекта, которые уже работают на наших объектах, которые отслеживают воровство газа. Это серьезная проблема. То есть людям доверять эту историю, как показывает практика, нельзя. И именно алгоритмы искусственного интеллекта помогают отслеживать, контролировать, где произошла там утечка, где газ похитили лишний.
Но это не только газа, то есть в любых это может коммерческих применяться... мероприятиях, да, это можно применять и этим
безусловно.
Управлять.
Почему? Ну, во-первых, искусственный интеллект стал таким трендовым направлением сейчас после выхода указа президента в октябре этого года о развитии искусственного интеллекта в России. Конечно же, теперь искусственным интеллектом называют все. Это следующий тренд после цифровизации понятия. То у нас диджитализация, цифровизация, теперь искусственный интеллект у нас востребован.
Это тоже один из просто...
На самом деле, да, это один из инструментов. Если посмотреть на компанию McKinsey, у них Big Data – это целый набор технологий всевозможных, которые применяются для... анализа, структурирования данных, для предиктивной аналитики, какой-то вот как раз прогнозирования. Это очень важная составляющая. В принципе, наша эта задача и риск-менеджера в том числе заключается в том, чтобы правильно спрогнозировать ход развития каких-либо событий, динамику тех же колебаний, там, цены на что-либо. Это большая мечта, если найдется инструмент технологический, который поможет этот вопрос решать. Ну, считай, мы просто успешная самая страна в мире.
Риск-менеджмент в нашей действительности без искусственного интеллекта либо аналогичных решений, наверное, эффективный риск-менеджмент, наверное, невозможен, да, потому что
это факт.
Все-таки человеческий фактор, он убивает всю методологию, идею на корню.
Вы прям вот назвали вещи своими именами. Это действительно так. Почему я за искусственный интеллект, за цифровизацию, автоматизацию? Потому что человеческий фактор влияет практически на все. Сейчас очень развито, вернее, ну, очень волнуется, в основном это банковский сектор, финансовые институты. Главный риск во всех рисках – это киберугрозы. Вот этого боятся сейчас все, потому что мы не подготовлены к этому явлению, нет понятия кибергигиены в компаниях, особенно в промышленных. Это вообще, ну, мы к цифровизации только-только вот подошли вплотную.
Один глаз открываем на это смотрим.
Пытаемся это принять, впустить в свою жизнь, которая уже привычная и устоялась. А тут еще, оказывается, надо научиться как-то предотвращать кибератаки. А по статистике, вот если посмотреть график, кибератаки за 2018 год просто по экспоненциальной кривой растет количество. Это зашкаливающие цифры, и в будущем будет все еще хуже. И по заявлениям экспертов в области как раз киберугроз, информационной безопасности, в общем-то, как раз хакеры скоро переключатся с финансовых организаций на какие-то промышленные объекты. И у них
проще, да.
Уровень проще самооценки сами. Как раз не сводится к тому, чтобы денег заработать на этом. Они как по маслу, у них есть более высшая ступень самореализации. И вот чем масштабнее катастрофу они сотворят своими
тем
шалостями,
веселее, да.
Тем веселее, тем они круче. Это ж можно прославиться на весь мир, самые страшные хакеры и так далее. И действительно, никогда не знаешь, вот, где они очередную ловушку тебе подставят. Почему сейчас и есть вот этот тренд как раз на импортозамещение в области IT-технологий. Единственный нюанс, что очень неэффективно, наверное, если можно так сказать, неконструктивно подходит наше правительство к этому вопросу. То есть... Да, вроде как есть заявление о том, что будет финансирование серьезное, порядка там, 2 триллионов рублей в развитии российского софта. Вот только кто будет этот софт создавать? Ведь есть одна большая угроза. Да, есть на рынке много интеграторов российских, которые на сегодняшний день российские, но они в любой момент могут стать импортными. Их покупают импортные компании. Вот Люксофт яркий пример тому. И я понимаю, что любая другая компания крупная то же самое может сделать. Поэтому это должна быть, очевидно, какая-то госкорпорация, интегратор по софтам. В частном виде, как сейчас это происходит, Сбербанк что-то свое, там Росатом что-то свое разрабатывает, Газпром что-то свое. Многие компании пытаются что-то свое разрабатывать. Но это все локально. Нужно что-то единое, вот а-ля Oracle создать. Тогда это будет успех, это будет прорыв. И надо все силы, это много лет уйдет на это, много денег. Надо все сконцентрировать на создании чего-то общего.
Яна, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие телезрители, с вами была Первая цифровая. У нас в гостях была Яна Крухмалева, эксперт по цифровизации и риск-менеджменту. До новых встреч. Всего доброго.